Всем огромный привет! Итак, мы продолжаем. Уже достаточно долго мы продолжаем, но обещаю, что это близится к концу, этот цикл. Цикл эфиров, который мы с вами посвятили о, казалось бы, довольно известных в целом и нам, в частности, препаратах. Не каких-то особенных или редких, а достаточно, в общем, многие из них — это большие зонтики препаратов, но рассматриваемые нами через призму, может быть, более тонких материй, и, в частности, через фильтр миазматической принадлежности, то есть к каким миазмам они относятся, почему, как это проявляется и распаковывается конкретно в препарате и так далее. И сегодня мы с вами подбираемся уже вплотную к финишной прямой не просто этого блока, а в целом всего материала, который у нас уже наработан в рамках этой библиотеки, потому что мы с вами на 90-м эфире, что означает, что осталось, в общем-то, всего ничего, 10 штучек до нашей первой счастливой сотни. Хочется сказать, и она будет не последняя, и на самом деле я думаю, что так оно и будет, потому что действительно по гомеопатии тем всегда настолько много, и каждая из тем может раскрываться через столько разных граней, что, в общем-то, эфиров действительно может быть бесконечно много. И это хорошо. Но сегодня мы с вами на 90-м эфире, и у нас предыдущие были препараты, рассматриваемые в основном минеральные группы, металлы также у нас были. Сегодня мы с вами перейдем немножко к другого рода вещам. Сегодня мы поговорим про два препарата. Про тарентулу, тарентула испаника, это у нас животный мир. И мы поговорим про туберкулинум, что будет очень интересно в контексте как раз-таки миазмов, но вы увидите, что через пример этого конкретного препарата, который часто воспринимается исключительно как миазматическое назначение, я бы хотела сделать на этом акцент, но это будет во второй части эфира, в плане того, почему не всегда те препараты, которые мы рассматриваем как вот непосредственно относящиеся к конкретному миазму и представляющие миазм, должны назначаться именно по миазматическим соображениям. Но об этом во второй части, а сейчас мы начнем именно с тарентулы. Опять же, в более ранних эфирах на этом канале мы разбирали тарентулу, так что можно сочетать этот эфир и тот эфир, который изначально был по ней мной записан, такой более классический, более вводный. Многое из того, что я скажу сегодня, будет, естественно, повторять эти вещи в той или иной степени. Но я думаю, что какие-то новые вводные тоже вы для себя услышите. Итак, тарентула испаника, относящаяся у нас к туберкулиновому как раз-таки миазму. И в целом суть этого препарата можно для себя обозначить, такую эссенцию обозначить следующим. Состоянием замотанности, скованности, но при этом с огромным желанием двигаться, с огромным желанием и стремлением к движению. Вот так вот, наверное, можно в какой-то более-менее короткой фразе обозначить эту суть, обозначить эту эссенцию. Сама по себе тарентула испаника, испанский паук, принадлежит к, естественно, семейству тарантул. Это такое, есть подразделение в рамках семейства тарантул, которое называется Lycosa tarantula. Большой мохнатый паук, который живет в одиночестве, то есть не стадная какая-то история, не стайная история, живет в одиночестве в норке. Некоторые пауки семейства тарантуловых имеют какие-то яркие окрасы на своем теле, но конкретно этот паук, о котором идет сегодня речь, не имеет никаких отметин, то есть он монохромный, абсолютно такого единого цвета. Очень-очень агрессивно территориальное животное и будет атаковать абсолютно любого, кто нарушит границы его территории. Самки объединяются с самцами только для спаривания. И если, например, самец приближается к самке в момент, когда она, мягко скажем, не в настроении, или если произошло спаривание, и после этого она чувствует себя голодной, она вполне способна его убить и использовать его как пропитание, то есть его съесть. Маленькие паучата тарантулы из паники изначально рождаются достаточно независимыми. И вот здесь очень важный момент. То есть, в принципе, они рождаются способными к независимой жизни. Но мать-паучиха заплетает их вот в свою тонкую шелковую паутину для того, чтобы они не разбегались. Это очень важный момент с точки зрения понимания эссенции этого препарата. Если при этом принять во внимание, что вот эти маленькие паучата в итоге вырастут в достаточно агрессивных хищников, которые будут ловить свою добычу путем бега, скручивания, там, прыжков, и, в принципе, с помощью очень многих разноплановых движений, то есть с помощью динамики, вот эта история про скручивание и фактически пеленание этих паучат с помощью шелковых нитей. Мы знаем, что шелковые нити, особенно когда они много-много-много слоев, во много слоев нанесены, они становятся очень прочными. Это, кстати, мне сейчас... Я подумала о том, что чем-то напоминает пояс Тореро, тех, которые выходят на бой быков, их пояса тоже сделаны из очень-очень тонкого шелка, но они обернуты очень плотно, прилегая к телу, очень широким таким пластом и очень плотно натянуты, таким образом, что они фактически становятся броней, которую очень сложно продырявить. Так вот, вот эта вот шелковая паутинка, очень нежная, обернутая много-много раз, она становится действительно настоящими оковами для этих паучат. И, опять же, возвращаясь к тому, что я говорила, если принимать во внимание, насколько важна динамика для взрослой особи этого вида, вот эти вот оковы в раннем детстве, на самом деле, если бы можно было говорить о психологии паука, да, или психологии там паучонка, то это было бы действительно что-то очень травмирующее для его эссенции, да, как бы вот такая рестрикция, вот такое ограничение в движении, в возможности передвигаться, перемещаться. И именно поэтому в основе, такой очень глубинной основе этого препарата лежит на самом деле именно вот эта вот скованность, ограничение движения, от которого дальше уже проистекает стремление и бешеное желание бежать, двигаться, прыгать, там, перебирать конечностями, как нечто вторичное. Очень часто, когда мы читаем про тарантулу в различных источниках, в материи медика, мы, естественно, видим там как основное все, что касается движения, резких движений, там, беспокойство ног, беспокойство рук, танец и прочее. Все это мы уже с вами обсуждали и, так сказать, разбирали. Но на самом деле, если заглянуть именно в миазматическую, такую более глубинную составляющую этого препарата, то вот эта история с движением, она как вторичное нечто вырастает из первичного состояния и ощущения внутренней скованности. Скованности, вызванной не собой, то есть что-то, что навязано извне фактически. То есть в человеческом плане, да, в качестве картины препарата, вот этот переход из одного состояния в другое нужно держать в голове, когда мы делаем анализ, когда мы делаем назначение. Как тарантула, в данном случае мы говорим про не про препарат, а непосредственно про животное, как тарантула охотится, как она ловит свою добычу. Причем добыча может быть в несколько раз больше нее самой. Она делает это с помощью, с одной стороны, укрытия, то есть она прячется у входа в свою норку. выжидая, пока потенциальная добыча будет проходить, там, продвигаться мимо. После чего в какой-то оптимальный момент паук резко выбегает из своего укрытия, запрыгивает на свою добычу сзади и кусает свою добычу в заднюю часть шеи, то есть в спинную часть шеи, скажем так. Через свои клыки впрыскивается нейротоксин для того, чтобы вызвать паралич. После чего паук отпускает свою жертву, быстро удаляется в свое укрытие, в свою норку, и там ждет, пока нейротоксин подействует. Фактически впрыснутый яд, приводит в состояние жидкости все, что касается внутренностей этой жертвы. Поэтому фактически происходит процесс дистанционного переваривания своей еды, то есть как бы это происходит внутри оболочки того живого существа, которое стало жертвой, после чего паук спокойно может просто всосать это содержимое, которое пришло в такой вот уже как бы удобоваримый к употреблению формат. Фактически это такой мгновенный процесс гниения, который происходит, то есть вот в момент. Мы знаем, что там плотные вещи, если взять там кусок какой-нибудь пищи, овощ, фрукт, да в принципе любой предмет пищи, и оставить его при определенных условиях гнить, то он в какой-то момент, в общем-то, превратится в жидкость. В данном случае с помощью вот этих веществ, которые впрыскиваются в это живое существо, этот процесс гниения происходит, фактически мгновенно. В контексте того, как это могло бы занять, это происходит очень-очень быстро. И в контексте вот этих вот состояний тарантула очень часто применяется при сепсисе. Именно потому, что есть отсылка к вот этому масштабному процессу гниения всего одновременно. Что касается картины этого препарата и особенностей различных граней, которые можно подчеркнуть как такие вот выделяющиеся на фоне чего-то общего с чем-то другим. Во-первых, они очень хитрые, манипулятивные и достаточно жестокие по своей природе, что, собственно, в общем, можно ожидать от животного, от паука, который охотится с молниеносной скоростью, не оставляя вообще никакого шанса на реакцию, на какую-то защиту. И здесь при этом мы видим вот в этом таком последовательном, с одной стороны, выбросе агрессии и молниеносности, и дальнейшая такая ретировка обратно к себе в норку, идет комбинация, с одной стороны, достаточно ярко выраженного агрессивного поведения и откровенной трусости. Вот это вот такие качельки, которые в картине присутствуют практически всегда. Несмотря на свою агрессивность по отношению к жертвам, тарантула при этом сама достаточно боязлива и очень опасается того, что на нее нападут, что ей причинят какой-то вред, что будет нанесена какая-то травма, что кто-то там где-то ее может похитить, где-то закрыть, укрыть. То есть вот эти страхи, вот эти вот даже мании в какой-то степени очень-очень отчетливо будут присутствовать. Но при этом она, как уже мы выяснили, совершенно способна причинять все это другим совершенно без оглядки, без зазрения совести. Типичное поведение тарантулы, например, в картине ребенка будет... Просто вот одна из таких вот зарисовок, которые могут натолкнуть на мысль о том, что стоит посмотреть в сторону этого препарата, это если ребенок внезапно выпрыгивает из какого-то своего укрытия, и дальше это там не заканчивается какими-то веселыми прибаутками, а, например, там может что-то поломать или как-то громко нашуметь, вызывая, в общем, не самые комфортные ощущения состояния окружающих, либо может устроить какие-то проказы, козни, пока никто не смотрит, И, соответственно, когда, если кто-то появляется на горизонте, быстро сбежать с этого так называемого места преступления, спрятаться в своем укрытии. При этом оттуда будет наблюдать за тем, какой эффект производит то, что, собственно, человечек устроил вот там, в этом конкретном месте, куда он выбегал и куда и где он устраивал, там, не знаю, какой-то погром или, не знаю, разлить какой-нибудь стакан с соком. Ну, то есть что-то такое, что потом можно собирать в качестве урожая эмоций, наблюдая за тем, какая будет реакция у, например, появившегося взрослого. Это если мы говорим про ребенка. Как я уже говорила, у тарантулы в картине будет достаточно быстрые такие деструктивные движения. И тут вот именно комбинация с одной стороны скорости того, что будет происходить, и с другой стороны градуса деструкции, которая возможна вообще в такие короткие сроки. Это также может выглядеть, как человек резко выпрыгивает из кровати и там хватает что-то и резко это ломает, например, какую-нибудь свою игрушку, до того, как, в принципе, возможно, какая-то реакция, как кто-то из взрослых или присутствующих может как-то на это повлиять, как-то, может быть, этому противостоять, то есть это просто происходит молниеносно. И, как правило, за таким поведением обычно следует такая поза защиты своей невиновности, значит, изображение из себя святой простоты, непонимание, собственно, за что, возможно, получается какой-то нагоняй или какой-то выговор. И это очень характерно всей картине этого препарата. Люди в этой картине более чем способны на притворство. Притворство, например, в части «притвориться больным», притвориться, не знаю, вплоть до потери сознания для того, чтобы добиться каких-то своих целей. Либо для того, чтобы какую-то там задачу закрыть, которая перед ними поставлена ими самими. Либо для того, чтобы привлечь внимание. Ну, в общем, какая бы ни была цель, она оправдывает эти средства. То есть можно, в принципе, прикинуться абсолютно там, в плачевном состоянии при необходимости. Это будет сделано. В общем-то, тормозов в этом плане особо не наблюдается. Как я уже говорила, быстрые передвижения, быстрая динамика, и, соответственно, одним из ключевых отличительных моментов этой картины – это торопливость в целом, беспокойство в целом, такая неспособность оставаться долго на одном месте, неусидчивость и постоянные перебирания конечностями. Это не только про физические действия, это также про, по большому счету, все, за что берется человек. То есть, там, если речь идет о каком-то проекте, в этом тоже будет прослеживаться определенная такая торопыжность, если можно так назвать, стремление как-то, в общем, быстрее пролистнуть энное количество страниц. И в основном, если человека, так сказать, разговорить на то, почему он считает, что он вот так ведет свои дела, он, скорее всего, сведет это к тому, что аргументирует, что ему кажется или он просто боится, что что-то может случиться, что помешает ему завершить свое дело. То есть торопыжность, торопливость, вот эта вот ускоренная такая суета в выполнении того или иного задания, она зиждется именно в этом страхе того, что человек столкнется с какими-то непредвиденными препятствиями и не сможет закончить это нечто. Если вернуться к картине самого животного, то здесь как раз-таки есть вот эта история про важность точности и своевременности действий, иначе задача не будет выполнена. А именно, важно выпрыгнуть в правильный момент, важно напрыгнуть в правильном положении, важно впиться клыками в нужную точку конкретного места вот с задней поверхности шеи и впрыснуть нужное количество вещества для того, чтобы оно привело к необходимым эффектам, для того, чтобы потом можно было это использовать как пропитание. То есть целая цепочка вещей, которые очень критичны, нужно сделать очень быстро и очень точно, иначе задача не будет выполнена. Как я уже сказала, нейротоксин, который впрыскивается, соответственно, он у нас имеет отношение к нервной системе. И в картине присутствует, как я уже говорила, вот эта вот определенная даже в чем-то дерганность и повышенная возбужденность, возбудимость, которую очень сложно чем-либо контролировать. В целом, в определенный период нашей истории люди, которые впадали вот в состояние пост-укус, да, этого паука, при наблюдении, в общем-то, выглядели одинаково в своем вот этом вот таком состоянии дерганности, беспокойства, какого-то бесконтрольного движения конечностей, который так и назывался тарантизм. Это могло сопровождаться каким-то бесконтрольным, диким, странным там песнопением или экстравагантным танцем, поведением, там, я не знаю, чуть ли не хождением по потолку. Ну, в общем, тотальная потеря контроля. Как я уже сказала, для этого был даже отдельный термин, который так и назывался тарантизм. И считалось, что такое поведение настигает человека именно в результате укуса этого конкретного паука. Интересно, что считалось, что подобное состояние может быть излечено, если к человеку направляются фактически как прескрипция, как такая лекарственная, лекарственный инструмент, направляются музыканты, которые играют быструю ритмичную музыку. И фактически под эту быструю ритмичную музыку человек в состоянии тарантизма неизбежно начинает танцевать и в итоге приводит себя в состояние тотального выгорания и обессиливания, потому что это может продолжаться очень долго, все это время играет музыка, человек танцует, в общем, до тех пор, пока у него не заканчиваются силы, и он наконец-то успокаивается и останавливается, просто, так сказать, исчерпав весь свой ресурс. Но что любопытно, после того, как человек впервые проживал такое состояние, далее считалось и наблюдалось, и полагалось, что это состояние будет возвращаться к нему каждый год в один и тот же день, в который, соответственно, вот эта история с музыкой, с музыкантами и с тем, чтобы человек полностью вылил, так сказать, свои накопившиеся вот эти вот энергетические сгустки динамического чего-то внутри себя, да, вот опять же до конца, там, до тех пор, пока он не выдохнется. Соответственно, в картине препарата Тарантула также присутствует история про периодичность раз в год. То есть, условно, какие-то симптомы, не какие-то, а какая-то комбинация типичных симптомов для этой картины может повторяться на годовой основе, то есть иметь вот эту ежегодичную периодичность. Кстати говоря, мы, по-моему, это обсуждали на прошлом эфире про тарантулу, но есть же танец тарантелла, то есть известный, специфический, конкретный в том, как он должен исполняться танец, который, собственно говоря, назван таким образом именно в честь фактически вот этих состояний безудержного танца, такого маниакального, который исполняют жертвы подобного укуса. В реальности, на самом деле, все это, конечно, вот было принято, так считалось, так воспринималось, но на самом деле укус тарантулы совершенно точно не мог никогда, ни при каких условиях иметь вот такой эффект на взрослого человека, такой эффект по интенсивности и по продолжительности. На самом деле, вот интересный момент, о котором я, в общем-то, изначально не задумывалась и не встречала нигде в литературе до тех пор, пока где-то не наткнулась на вот это упоминание, мне показался достаточно глубоким таким философским анализом, что я себе это пометила, потому что в реальности считается определенным кругом гомеопатов, что вот эта история с тарантизмом, который был в средние века достаточно сильно распространен. То есть это такая была общепринятая история. Все знали, что ну вот, значит, у человека происходит укус, и потом с ним происходит вот это вот, случается вот это состояние. Так вот, есть версия о том, что это состояние и оправдание этого состояния через укус паука на самом деле является именно таким хорошим поводом для человека вырваться из каких-то социальных или, может быть, даже религиозных уз, ограничений. То есть в период, когда от человека в обществе требовалось очень жесткое следование конкретным правилам и манерам поведения, где, как мы знаем, было очень сложно в определенных прослойках общества выражать свои мысли прямо, там, иметь какой-то более-менее ощутимый градус откровенности, да, при выражении своих мыслей. То есть нужно было очень четко отслеживать там, свои эмоции, то, как они были донесены, через какой вокабуляр и прочее. Это если говорить про социальные какие-то нормы. Ну и понятно, что религиозные догмы того времени тоже как бы очень жестко ограничивали человека в том, что он может, не может говорить, как он может, не может выглядеть, а что он имеет право или не имеет права думать, там, чувствовать, выбирать и так далее. А фактически это все произросло в Испании в момент, когда католическая церковь фактически стала правящим институтом, потому что она управляла и политической, и социальной как бы жизнью народа. И в настоящий момент достаточно сложно нам это представить, да, потому что мы привыкли совершенно к другим укладам и к другому взаимодействию, так сказать, плебса и каких-то там условных правителей. Но вот на тот момент, особенно в Средиземноморье и в частности в Испании, это было что-то такое очень пропитывающее всю жизнь людей эффект, который действительно приводил к тому, что огромное количество людей просто жили в ощущении тотальной скрученности, скованности, сдержанности. И поэтому вот оттуда возникла эта теория, что весь феномен торрентизма как такового на самом деле был больше про то, что людям просто было необходимо вырваться из каких-то своих оков, дать себе возможность просто вот упасть в какое-то буйство эмоций, движения, бесконтрольных каких-то таких хаотичных состояний. Причем, опять же, получается, в данном случае, используя как бы ложь и манипуляцию, то есть придумывая искусственные какие-то, в кавычках, болезненные состояния просто для того, чтобы получить какую-то сатисфакцию, да, чем на самом деле там имело место какое-то реальное влияние условно ядовитого вещества на физиологию человека. И в этом как раз-таки у тарентулы очень сильная связь с туберкулинумом. Вот в этой теме значит, прорыва через какие-то социальные, или семейные или религиозные узы, границы и догмы, да, как бы прорыв через все это в сторону чего-то более свободного. Интересно, что вот эта необходимость к движению и необходимость в движении у тарентулы означает, что они чувствуют потребность в ходьбе, причем в такой длительной ходьбе, но одновременно с этим ходьба усугубляет их состояние, усугубляет их симптомы. То есть на самом деле им становится лучше только когда они действительно отдыхают. При этом бегают они, например, намного лучше, чем ходят, а это дается им легче и приносит как бы более такое сбалансированное состояние. Есть очень часто можно встретить такую жалобу, как «не могу контролировать свои ноги», как будто ноги просто не слушаются. В прямом смысле, дословно, это может звучать именно так, что мои ноги меня не слушаются, не слушаются моих там позывов и запросов и инструкций. И в целом все, что они делают, начиная от ходьбы и заканчивая работой, делается, как я уже сказала, очень быстро. И для них вот еще интересно, для них все остальные воспринимаются как нечто очень медлительное. Ощущение, что все остальные делают все крайне медленно, крайне затяжно, крайне неуклюже. И это, в общем, сказывается на том, как в том числе со временем они погружаются в такое тотальное состояние раздражения по отношению к себе и ко всем остальным вокруг, потому что идет очень сильный мисс-матч. У них при этом очень такие точно выверенные движения, и, в принципе, все, что они делают, это достаточно так как бы хорошо продумано, хорошо исполнено. Точно так же, как, в частности, вот паук выполняет ряд каких-то своих там телодвижений для того, чтобы поохотиться. И люди, которые наблюдают за человеком в картине Тарантулы, часто могут сказать о нем, что ощущение, что у этого человека больше, чем одна пара рук. Настолько быстро и настолько четко и точно выполняются задачи. И, собственно говоря, это не только впечатление, это действительно так и есть, что это люди, которые одновременно могут сочетать много разных параллельных процессов, при этом это не доставляет им какого-то там сильного ощутимого дискомфорта, то есть это для них нормальное состояние параллелить задачи, делать их одновременно и, опять же, очень быстро. Им очень-очень важно постоянно испытывать нагрузку. То есть они постоянно придумывают себе новые и новые задачи, новые и новые какие-то там квесты для того, чтобы держать себя вот в этом состоянии занятости. При этом время для них течет очень медленно. Как и все остальные для них тоже кажутся очень медленными, время для них течет очень-очень медленно. Ощущение, как будто у них нет ни места, ни времени для того, чтобы полноценно отдохнуть. И даже во сне у этих людей часто случаются приступы лунатизма, когда фактически это означает, что вот даже в процессе, когда вроде бы, казалось бы, тело физически находится в состоянии сна, тем не менее оно все равно будет двигаться, оно все равно будет куда-то перемещаться, куда-то идти. Беспокойство тарантулы особенно будет очевидно, естественно, в конечностях, то есть в нервных движениях в руках, в ногах, собственно, как это происходит у самого паука. Могут быть какие-то бесконтрольные, бессознательные движения пальцами, как будто пальцами что-то перебирается, как будто, может быть, человек даже, вот можно представить себе, что он сидит, вяжет. То есть такие вот навязчивые повторяющиеся движения, вздергивания, какие-то треморы, подергивания. Фактически очень редко можно увидеть человека в этой картине с спокойно лежащими руками. Или даже если они лежат спокойно, что в этот момент не будут двигаться там пальцы, или что-то он не будет теребить, что-то не будет делать, там скручивать, неважно, какие-то движения будут производиться. Либо, если говорить не непосредственно о руках и ногах, то вот в голове тоже это будет проявляться, то есть повороты головы из одной стороны в другую, тело, которое будет двигаться тоже из одной стороны в другую, меняя постоянно положение. Какие-то спазмы могут происходить, какие-то повторяющиеся странные неуклюжие жесты, которые, кстати, будут иметь такой круговой круговую траекторию движения, как, собственно, делает паук, когда он перемещается. Если понаблюдать за его лапками, как они двигаются, то все эти траектории можно увидеть и там. Я уже говорила про историю с пометом паучихи, которых она нещадно, так сказать, пытается запеленать в эти свои шелковые нити. И в картине ребенка, да, который находится в картине Тарантулы, будет история с постоянным движением ножками, постоянными такими как бы вскидываниями, взбрыкиваниями ножек, как будто он пытается этими ножками скинуть вот эту самую пелену, этот самый кокон из паутины, который на него, значит, упорно навязывается мамой. И в целом вот подобное, оно достаточно хорошо отличает гиперактивных детей, причем начиная с очень раннего возраста, когда малыш может постоянно семенить как бы и ручками, и ножками, что в принципе до определенного какого-то градуса считается нормальным, потому что идет как бы активация нервной системы, которая помогает в том числе нарастить мышечную массу дальше там для того, чтобы ребенок постепенно менял свои стадии там с переворачивания, дальше на ползание, дальше на сидение, дальше на ходьбу. Но в каких-то гипертрофированных вариантах это вот признак уже такой как бы серьезной гиперактивности, и это как раз тоже такой один из маячков на тему посмотреть в сторону препарата Торентул, насколько другие проявления и в целом эссенция совпадает. Часто, например, можно видеть малыша, который может ни с того ни с сего ударить маму. Или, например, в какой-то момент в состоянии перевозбужденности начинает маму отталкивать. То есть есть такая как бы неспособность контролировать свои эмоции в каком-то состоянии, когда в итоге начинается проявление чего-то, что можно даже назвать какого-то своего рода агрессией. Очень сложно в таком состоянии, естественно, есть и в целом кормить ребенка, потому что если, например, речь идет о грудном вскармливании, то такой малыш может в состоянии вот этого перевозбуждения начать кусаться, что, естественно, для груди матери, в общем, достаточно болезненное состояние. И очень часто, когда мама не знает, как справиться с вот такими проявлениями, в итоге ребенок ест, в общем, через раз, и то неполноценно, и не до конца, и, в общем, молока получать недостаточно, может даже начать намечаться какая-то отрицательная динамика по весу, именно из-за того, что просто ребенок не может успокоиться на груди и полноценно съесть необходимое количество молока за раз. В таких случаях ребенок может выглядеть достаточно возбужденным, при этом он будет... не будет вот этой вот такой припухлости и завязочек, которые характерны для детей на грудном вскармливании, то есть он скорее будет в сторону такой определенной худобы. Вот эти вот случаи, если как бы что-то подобное наблюдается, тоже нужно смотреть в сторону общей эссенции. Возможно, препарат Торентул может здесь быть полезным. Так. Что касается вот этой гиперстимуляции нервной системы и того, что человек через вот эту повышенную активность и постоянное движение пытается как-то разрядить вот эту вот накопленный потенциал, вот это накопленное напряжение в себе, как мы уже говорили, в какой-то момент человек может пройти как бы за рамки какого-то просто повторяющегося там движения тела и впасть просто в состояние маниакальности. То есть вот то, что мы говорили про торрентизм, истеричное состояние, маниакальное состояние, которое для остальных будет казаться абсолютно неадекватным. То есть в нем может проявляться определенная какая-то степень насилия, гнев, который может быть сравним, кстати, с картиной Белладонны или того же Страмониума даже. При этом вот в эти моменты маниакального такого погружения внутрь своего какого-то мира, да, при этом проецируемое каким-то агрессивным насилием вовне, будет сопровождаться чрезмерно такой как бы явно увеличенной, выросшей силой. Собственно, как мы можем это соотнести с самим животным, когда тарантула способна победить и покорить себе добычу, которая в несколько раз больше ее самой. То есть в моменты вот этих вот выбросов энергии вовне происходит, увеличение потенции силы, и человек в этот момент может, поднять машину над собой, по крайней мере, с одной из сторон, то есть сделать какие-то такие действия, которые совершенно не соотносятся с тем, что, на что, в принципе, способен человек. При этом, как во многих препаратах, присутствует полярность, да, то есть либо одно, либо другие, либо другое, как экстремумы чего-то одного, как две стороны одной и той же медали. Монеты у тарантулы – это история про, если у нас с одной стороны есть бесконечная динамика, беспокойство и что-то такое очень нервно вздернутое, то с другой стороны у нас, естественно, будет что? Паралич. Что, собственно, в картине животного тоже присутствует, как состояние жертвы после укуса. И, насколько я помню, если я не ошибаюсь, в первом эфире про тарантулу я уже упоминала это. Упоминала вот эту дуальность и говорила, что интересно, что в данном случае ведь токсин, нейротоксин влияет на жертву, то есть это уже состояние жертвы паука, а не самого паука. И тем не менее в картине препарата вот это состояние, вот эта часть как бы общей такой синергии паук-его добыча тоже будет отыгрываться, что я, например, нахожу очень интересным. Как это может отыгрываться на физике, может чувствоваться достаточно сильная скованность, напряженность в мышцах, спазмы мышц, которые будут сопровождаться ощущением слабости, подергиванием и даже, в общем, таким как бы онемением определенным. Что касается кожи, то же самое. То есть кожные симптомы могут либо быть чем-то, что будет ощущаться как сильный зуд, то есть будет стремление к расчесыванию, либо будет состояние онемения. То есть даже поверхностные такие как бы слои наши кожные тоже могут испытывать вот эти два экстремума этого спектра. Просто как пример, кейс женщины, у которой рассеянный склероз. И у нее в этом кейсе, как бы на момент анализа гомеопатом, было выявлено, что она страдала как раз-таки от онемения кожи и достаточно такой сильной степени усталости, слабости, когда просто потенциально сложно было вообще совершать какие-то самые базовые задачи в течение дня. Именно из вот этого состояния такого тотального опустошения физического, нехватки сил ни на что. Ей приходилось каждое утро проживать такие как бы бесконтрольные движения ног, причем это могло длиться вплоть до целого часа, когда они там могли выворачиваться, выкручиваться, причем достаточно медленно, после чего только она могла позволить себе как-то, в общем, более-менее успешно подняться с кровати с помощью определенных металлических таких ходунков и дальше там направиться в ту же ванну или куда-либо еще. При этом в этом кейсе указано, что у нее в детстве, точнее в подростковом возрасте, была достаточно сильная тяга к играм, на компьютере, в общем, любые электронные варианты игры. И она была, как она сама о себе говорит в анкете, достаточно такой пацанкой с точки зрения своих пристрастий в играх, в том, как она общалась с другими детьми, в том, как она выбирала для себя друзей. То есть у нее в общей сложности всегда было больше друзей-мальчиков, именно друзей вот таких вот своих в доску, с которыми она могла там условно лазить по деревьям, прыгать по заборам и прочее. Потому что ей всегда нравились любые квесты, где нужно было там, так сказать, выбрасывать достаточно большие дозы адреналина, испытывать какие-то там тяготы и преодолевать какие-то, в общем, достаточно такие страшные там, возможно, угрозы, там какие-то условия, где нужно было действовать очень быстро, где нужно было двигаться очень быстро, что-то такое очень прыгающее, бегающее, динамичное. И интересный момент в этом кейсе – это то, что она признается, что в детстве ей очень хотелось есть песок. Интересно, что для того, чтобы, собственно, сформировать свою норку, тарантула достаточно долго выгребает достаточно большие объемы земли или песка в том месте, где она эту норку образует. То есть, опять же, здесь идет некая такая параллель с животной картиной. И на основании этих, ну, там, и других каких-то более базовых симптомов гомеопат успешно прописывает в этом кейсе тарантулу, что помогает женщине существенно в ее состоянии именно рассеянного склероза. Это я просто сейчас такой как бы общий такой небольшой обзор этого кейса дала, просто для понимания того, какие были ключевые вещи выявлены, и на основании них после репертуризации было сделано очень успешное, хорошее, правильное назначение. Что происходит в момент отравления ядом тарантулы? Интересно, что в первый момент все органы чувств становятся максимально, так сказать, тумблер этих чувствований резко взвинчивается на максимум. То есть любой звук, любой свет становится крайне раздражающим и очень-очень усугубляет состояние. Это если говорить про картину препарата уже. У человека будет повышенная чувствительность к яркому свету, повышенная чувствительность к звукам и к шуму. У паука есть 4 глаза и очень хорошее зрение. При этом надо помнить, что пауки на самом деле они фотофобные, как и многие пациенты, которым нужен именно этот препарат. И поэтому паук в целом очень сильно избегает прямого солнечного света, потому что действительно очень сильно это влияет на его зрение. И в картине тарантулы точно так же тема фотофобии присутствует с головными болями. То есть характерность вот этих конкретных мигрений в этой картине заключается в том, что становится сильно хуже от прямого света. Как мы знаем, не все головные боли сопровождаются такой историей, но вот есть те, которые, да, которым нужно находиться в полностью темной комнате. В картине тарантулы у людей очень обостряется фантазийность и вообще в целом визуальное воображение. То есть если они закрывают глаза, у них перед глазами начинают возникать какие-то очень бурные, очень хорошо прописанные картинки. Это могут быть причем неприятные картинки монстров, каких-то диаболических там лиц, если можно так назвать, да. То есть что-то такое моментально начинает генерироваться воображением человека. Им может видеться разное в своем окружении, чего нет. Им может казаться, что они ощущают там каких-то насекомых на себе, им может казаться, что они там где-то видят или чувствуют паука, им может казаться, что у них обрезаны или отрезаны ноги внезапно, или что они очень маленькие и очень беззащитные. То есть это не полный далеко список, но одни из тех вещей, которые, в общем, чаще всего встречаются в описаниях состоянии человека в этой картине. Очень высокая чувствительность к таким цветам ярким, как красный, как желтый, зеленый и черный. При этом это означает, что с одной стороны может быть повышенное отторжение этих цветов. То есть, например, ни в коем случае человек не будет это носить на себе в качестве одежды. Ни красное, ни желтое, ни зеленое, ни черное. Потому что это, мы говорили, что конкретно этот паук, он однотонный, но у других пауков этого семейства могут быть вот такие окрасы, и в данном случае вот в картине это может отыгрываться как принадлежность, такая косвенная принадлежность к цветовой гамме в целом этого вида. Бывает, что если человек в этом состоянии, особенно когда у него повышенное состояние такое, как бы возбужденность, и он видит другого человека, который там одет в слишком яркий красный цвет, или там желтый, или какой-то фосфорический зеленый, или весь одет в черное, это неизбежно приведет к тому, что у пациента возникнет желание сбежать, от одного вида вот такого одеяния другого человека резко повысится градус состояния тревоги, и в целом могут резко ухудшиться все симптомы. Насколько часто люди сами могут как-то провести такую параллель? Скорее всего, совсем не часто. Но теперь представьте себе, что человек в картине тарантулы, причем в сильном дисбалансе этой картины, оказывается где-то в каком-то публичном месте и вот наблюдает там, например, может быть, даже не одного, а сразу несколько людей, которые подпадают под этот критерий. Один, например, какой-нибудь гот, одетый во все черное, другая там, я не знаю, в каком-то ярко-алом платье. И после вот такого выхода в свет у человека резко усугубляется его состояние и симптомы, он совершенно не понимает, что послужило триггером. Оказывается, может быть, вот такие даже вещи могут приводить к резкому ухудшению самочувствия. С другой стороны, вот эта история с влиянием такого цвета на состояние может быть отсылкой к тому, что для... тарантул, который очень территориальный, который очень сильно защищает свои границы. Вот эти цвета для них ассоциируются с вторжением. То есть любые другие насекомые или другие живые существа, в отличие от них, могут иметь разноцветный окрас. И, соответственно, появление таких цветов где-то у них на горизонте в картине препарата будет отыгрываться как неприятно, потому что человек нарушает мои границы. Что касается органов чувствования у паука, прикосновения, да, дотрагиваясь до каких-либо поверхностей лапками, дальше реверберация от этого передается там голове, через тело. И настолько высока эта чувствительность у паука, что вибрации потенциальной жертвы, потенциальной добычи, да, как бы животного, которое приближается потихонечку, эта вибрация будет очень четко считана, и по ней паук уже даже издалека, еще даже не видя эту потенциальную жертву, уже может оценить, насколько животное маленькое, насколько оно большое, сильное, там топает, не топает, еле двигается, насколько паук сможет справиться или нет. А отсюда, кстати, идет история про повышенную чувствительность кончиков пальцев у людей в этой картине, когда просто вот самое легкое прикосновение к чему бы то ни было дает очень-очень сильные, мощные такие как бы ощущения. Если говорить про, там, например, различные текстуры, то есть это люди, которые будут обращать внимание на изменение там одной текстуры на другое, то есть что-то, что другим людям вообще совершенно будет неинтересно, они там никогда на это не сфокусируются. Для человека в картине Тарантул это будут такие очень осязаемо осознанные вещи, будет уделять этому внимание. При этом может быть состояние, когда совершенно в штыки воспринимается прикосновение других. То есть вот не нравится, когда меня трогают. Почему? Потому что это вызывает чрезмерную стимуляцию. То есть, точнее не вызывает, а воспринимается как чрезмерная такая вот сложно проживаемая стимуляция, которая too much, условно говоря. При этом, с одной стороны, нежелание, чтобы тебя трогали, с другой стороны, опять мы возвращаемся в тему полярности, становится лучше, если тереть в одном и том же месте или массировать. Потому что у многих людей там, где есть вот, гиперчувствительность от легкого прикосновения, ну, условно, там, многих людей сложно потрогать по стопам, потому что им становится щекотно, но при этом, если стопу взять достаточно уверенно в руки и хорошенько промассировать, ну, как бы с определенным таким нажимом, в этот момент вот эта гиперчувствительность исчезает, и человек спокойно может там, выдержать массаж стоп без того, чтобы чувствовать вот это ощущение щекотки. Слух. Мы вот все говорим, перечисляю какие-то наши органы чувств и чувствования, и насколько они могут быть гипертрофированы. То вот если говорить про слух, то же самое. То есть и у тарантулы, и у людей в картине тарантулы очень взвинченный, как бы яркий, четкий слух. Опять же, пауком слух используется для того, чтобы обнаружить где-то на каком-то расстоянии свою потенциальную жертву, потому что он не только ощущает это лапками через вибрацию, но и слухом через вибрацию, да, через частоту волны этого звука. Интересно, что люди в картине Тарантулы способны услышать даже очень тихий разговор, очень тихий голос, практически шепот другого человека через достаточно большое расстояние. То есть, находясь, например, там на другом конце комнаты или зала, или в целом где-то, в общем, на каком-то отдалении, могут услышать какой-то разговор людей внутри какого-то помещения, когда сами они находятся снаружи. То есть, ну, в общем, как я уже сказала, повышенная чувствительность всех органов чувств. Если говорить про чувствительность дальше, то здесь у нас, как мы уже говорили в первом эфире про тарантулу, довольно много. Это чувствительность к музыке. Причем как в позитивном, так и в негативном ключе. В зависимости от типа характера, от состояния в моменте или, в общем, каких-то личных предпочтений. Компульсивное такое очень состояние восприятия музыки, которое быстрое и ритмичное, когда просто ты не можешь не пуститься в пляс в ответ на эту музыку, так они об этом говорят, что вот я слышу какую-то определенную там динамичную мелодию, и все, у меня ноги сами, опять же, вот то, что мы говорили, ноги меня не слушаются, это может быть не только в контексте каких-то подергиваний непроизвольных, да, там, с утра в постели, это может быть тоже про ноги меня не слушаются, а именно пускаются в пляс без моего ведома, просто как реакция на определенный ритм. И музыка очень сильно помогает, вот служит этой выхлопной трубой для того, чтобы сбросить напряжение в конечностях. Вспомним, кстати, что у сепий точно так же есть эта история про любовь к танцу. Но у сепий это немножко по другим причинам. У них достаточно такая заторможенная, замедленная система вообще всего в организме, поэтому движение просто заставляет чувствовать себя лучше за счет того, что жидкости в организме и все остальное просто проталкивается и начинает двигаться быстрее. Собственно, хотя для сепии достаточно сложно изначально вообще начать двигаться, именно потому что есть вот эта застойность, есть вот эта такая неуклюжесть, привычная уже им, и разогнаться им бывает достаточно сложно, но когда они уже начинают двигаться, после этого они, как правило, чувствуют себя хорошо. А у тарантулы просто как бы даже нет выбора. То есть ей все время хочется двигаться, ей до зуда, до невозможности нужно какое-то движение, нужен танец, причем именно вот конкретного плана, конкретного ритма для того, чтобы это действительно имело максимальный эффект. Ну и, собственно, это опять же отсылка к животному, которое очень чувствительно к шагам, к топанию приближающейся добычи. Мы говорили про резкость движений, если говорить про животное, про резкость смены настроения, в таком случае можно говорить про картину препарата, то есть внезапные смены настроения, когда сам паук, мы помним, может из состояния затаённости где-то там у себя в норке резко перейти в какое-то нападение, прыжок, бег и прочее. То же самое происходит в человеке, когда человек может смеяться, и вдруг неожиданно из этого смеха перейти в состояние какой-то вспыльчивости, гнева, там, я не знаю, каких-то бранных выражений и прочее. Сам по себе смех часто переходит в такой надрыв, фактически в крик. Либо наоборот, изначально деструктивное поведение, которое потом сменяется смехом, как-то понижается градус. Человек даже, может быть, извинится и там, попросит прощения, скажет, да, что-то я немножко переборщил, сори. Но будет какой-то вот такой всплеск не совсем адекватных реакций и эмоций, которые будут сменять друг друга с достаточно большой скоростью. Вот эта история с очень быстрым нападением, быстрый, резкий, неожиданный прыжок, в жизни у Тарантулы будет отыгрываться именно каким-то неожиданным броском в метафоричном смысле в адрес других. Когда вдруг внезапно с нуля, так сказать, с места в карьер у человека срывает какую-то его внешнюю маску, и он просто идет в разнос. Тотальный разнос, тотальный деструкт. Если состояние уже близко там, к умопомешательству, то, соответственно, здесь могут идти в ход такие сильные уже степени насилия, как там угрозы смерти, угрозы деструкции. Это, в принципе, является таким очень отличительным симптомом и чертой Тарантулы, когда начинают произноситься реальные осязаемые уже угрозы такого тотального разрушения. Это у нас идет отсылка и к самому веществу ядовитому, которое впрыскивается в жертву, и, в принципе, ко всей природе, хищнической природе этого паука. И к даже можно, на самом деле, сюда включить мифологическую ассоциацию. Да, во многих мифах появление пауков является таким как бы как предвестником скорой смерти. Ну и не стоит забывать, что Великая Ма, да, которая во многих культурах имеет разные лики, как правило, имеет одну из своих, так сказать, ипостасей. Это плетение нитей судьбы, фактически такая как бы паучиная роль, если можно так назвать, по сплетению вот этих вот паутинок, которые потом все вместе образуют узор судьбы человека в частности и человечества в целом. И Великая Ма во многих древних культурах изображается именно как паук. Именно благодаря вот этой отсылке к нитям паутины, нитям судьбы. Тарантула, как правило, декорирует, если можно так назвать, вход в свою норку как раз с помощью вот этих нитей, с помощью своей паутины шелковой. И интересно, что в картине препарата Тарантула у людей тоже есть такое стремление, желание как бы в кавычках декорировать себя, если можно так выразить, это желание, да, то есть как-то украсить себя какими-то такими достаточно экстравагантными одеждами. У них может, как я уже говорила, быть сильное отторжение в сторону черного цвета, что является самим основным цветом самого животного, самого паука. Что, кстати, часто вводит в заблуждение тех, кто не особо глубоко погружается в материю медика, потому что зачастую люди рассуждают так: ну вот раз паук черного цвета, черный цвет должен нравиться. На самом деле, в большей степени в картине Тарантулы черный цвет будет отталкивающим. Очень-очень такая яркая центральная рубрика для картины Тарантула – это заболевания или недуги на почве разочарований в любви. И в глубине вот этого состояния на самом деле находится история про «я чувствую себя недостаточно привлекательным» или «я недостаточно получаю внимание, которое мне очень необходимо». Собственно говоря, быстрые движения, желание танцевать, при этом сочетать это с какими-то яркими цветами, экстравагантными одеждами, это в целом тоже что-то, что мотивируется внутренним желанием быть замеченным, в том числе в сексуальном плане, то есть попытка привлечь партнеры именно ради интимной близости, яркие цвета, определенный тип танца. Но на самом деле это распространенная история для многих животных, для многих видов, не только для пауков. Ну и, соответственно, в картине Тарантулы у людей это тоже будет проявляться. Как я уже говорила, у тарантул, в принципе, очень территориальное поведение. Соответственно, у тарантулы в картине будет история про, как я уже сказала, обеспокоенность того, что кто-то может приблизиться слишком к границам, и человек будет чувствовать себя повышенно, так сказать, раздраженным и вздернутым от потенциального от потенциальной перспективы того, что кто-то окажется слишком близко к ним в их поле. При этом интересно, что сами по себе люди в картине Тарантула легко вообще нарушают границы других, могут, так сказать, приехать и упасть на грудь человеку совершенно без спроса, нарушив пространство. И у тарантул-пауков интересно, что часто они не придерживаются какого-то одного дома, то есть они могут построить норку сейчас здесь, но очень быстро поменять эту дислокацию на какую-то другую. При этом другой дислокации будет ни много ни мало, но норка другого паука, которую они просто завоевывают и делают своей. То есть это такой парадокс, гиперчувствительность к нарушению своих границ, но при этом совершенно такая как бы непосредственность в том, что касается нарушить границы другого человека. Это, кстати, психологически очень часто приверженность такого нарциссического поведения и истеричного поведения, когда люди очень болезненно реагируют на что-то в свой адрес, при этом абсолютно спокойно делают это в адрес других. Как я уже говорила, сам по себе паук, это животное-одиночка. И интересно, что в них сочетается одновременное нежелание вообще как-то социализироваться, но при этом у них есть очень сильный страх оказаться в тотальном одиночестве или в изоляции. Вот такая опять полярность здесь тоже наблюдается. Очень часто в картине Тарантулы после сексуального возбуждения может наступать состояние грусти. Возможно, это отсылка к тому, что мы вот обсудили в начале эфира, где я говорю о том, что самки-тарантулы часто довольно-таки убивают своих партнеров после близости. Поэтому в картине Тарантулы может отыгрываться вот эта вот такая как бы причинно-следственная грусть того, что ну вот половой акт закончен, дальше по законам этого жанра этого животного вида может следовать что-то не очень лицеприятное для партнера. Нимфомания, повышенная сексуальная чувствительность, все это только усугубляется любой сексуальной близостью. Это вот часть картины Тарантулы. У них очень много эрогенных зон, очень чувствительные, в общем-то, чувствительная практически вся поверхность тела, особенно гениталии. У мужчин даже, да, вплоть до того, что часто могут опухать части яичек, мошонки. А у женщин могут часто наблюдаться состояние сухости, раздраженности, покраснения, чеса, зуда, вот таких вот состояний вульвы и вагины, то есть половых губ и глубже внутри. Что касается физических других проявлений, то это любые боли, которые появляются быстро, внезапно и очень сильные. Это могут быть невралгии, когда там как будто тысячи каких-то иголочек, значит, раздражают конкретное место. И, соответственно, это логично, когда мы говорим про препарат, в котором, который, собственно, и сам по себе препарат сделан из яда этого животного, того самого нейротоксичного парализующего яда тарантулы. В ответ на такое наступление болезненного состояния человек может перекатываться со стороны на сторону, с одного бока на другой бок, может испытывать состояние близкое к удушью, то есть ему может казаться, что он задыхается, не может дышать. Кстати говоря, у тарантулы в картине однозначно есть преференция к свежему воздуху, то есть становится намного лучше, когда человек выходит на воздух из закрытого помещения. Если это кашель, то это кашель будет такой вот прям удушающий, когда человеку кажется, что он не может глотнуть воздуха. При этом это будет сопровождаться беспокойством, то есть не таким тотальным упадническим каким-то состоянием, а вот удушающий кашель, который будет заставлять человека нервничать очень сильно, кричать, там, бегать, суетиться, там, жаловаться и прочее. Может наблюдаться тонзиллит, вследствие которого, опять же, будет ощущение, что сложно дышать, опухшесть шеи. И в таком случае, в том числе, стоит рассмотреть всю картину на предмет, насколько тарантула будет здесь подходить. Она может подойти достаточно хорошо именно вот для этих состояний. В целом, как я уже сказала, история про удушье и ощущение, что ты не можешь сглотнуть, что ты чем-то подавился, тоже очень-очень ключевая история при отравлении от этого яда, который впрыскивает тарантула. Когда этот яд, впрыскиваемый, как я уже говорила, сзади шеи, да, доходит до определенных слоев, появляется темно-красное, такое даже фиолетовое, наверное, такое что-то виноградного цвета, припухлость в месте укуса. Соответственно, это то, что может испытываться и во внутренней части гортани, как воспаленный, опухший участок. Достаточно такой как бы раздраженный, который очень хорошо и четко ощущается. При этом, если есть вот такое состояние, что человек, например, чем-то подавился или чувствует, что он чем-то подавился, что у него спазмирует глотка, может начаться кровотечение из носа. И при вот таком кровотечении состояние, как правило, улучшается, стабилизируется, и постепенно состояние удушья и состояние, что я не могу дышать, я не могу там проглотить что-то, что застопорило мне гортань, оно проходит. Как и у лахисис, кстати, у тарантулы имеет место история с ухудшением состояния от слишком такой как бы облегающей, сильно облегающей одежды в районе шеи, или там, если это не одежда, если речь не о водолазке, а там о каких-то украшениях или чокерах или чем-то, у тарантулы, так же как и у лахисис, есть к этому достаточно сильное отторжение. Абсцессы, нагноения, открытые вот такие ранки с гноем, карбункулы, где кожа становится фактически фиолетового, такого виноградного, набухшего качества и цвета, набухшие лимфузлы, все, что может быть схожим с эффектом, который имеет как раз-таки укус паука. Очень чувствительный позвоночник, вот эти вот такие резко наступающие спазматические боли, которые будут радиировать по всему телу, они, как правило, будут путешествовать вдоль позвоночника. И в целом, передвигаясь вот по этой вертикали, дальше могут отдаваться как бы в там, фактически до кончиков пальцев, то есть как бы до максимальной границы тела. В общем-то, все, что я перечисляю здесь, да, если одним словом суммировать, это все такое какая-то чрезмерная стимуляция, чрезмерное возбуждение, возбудимость. И логично, что в картине физиологии человека это значит, что препарат часто будет применяться к тому, что касается кардио, то есть сосудистой нашей системе. С сердцем, с какими-то тахикардичными историями, сбитым ритмом сердца, повышенным там, пульсом и прочее. Также надо сказать, что все, что касается доброкачественных опухолей или каких-то фиброидных злокачественных образований, которые могут выглядеть даже внешне как паучок, то есть иметь какую-то некую центральную часть и дальше много-много ответвлений, в том числе, опять же, при прочих равных, препарат неоднократно использовался с очень хорошими результатами. Понятно, что если говорить про миазм, вот эта история со скрытностью, с подменой понятий, с манипуляциями, с лживостью, с обманчивостью и одновременно с деструктивностью, все это направляет в сторону сифилитического миазма. Достаточно примитивная ментальность вот в моменты вот таких вот вспышек. И, в общем-то, отсутствие желания как-то прикрыть свои какие-то деструктивные истории, то есть вот бам, раз, а теперь живите с этим, что называется. Такая вот, ну, во всем гипертрофированность и в деструкции в том числе. Что касается туберкулинового миазма, о котором я сказала в самом начале, в туберкулиновом миазме присутствует сифилитическая часть, и основное, что связывает именно с туберкулиновым миазмом, конкретно тарентулу, это история про необходимость прорваться через какие-то сдерживающие факторы, как то, например, та самая паутина, прорваться для того, чтобы обрести свободу, обрести возможность вот этого постоянного бесконтрольного движения. Ну и, собственно, практически во всех проявлениях картины Тарантула мы видим именно вот это движение от некого состояния покоя или даже, ну, там, сдерживания или чрезмерного сдерживания в сторону динамики и дальше чрезмерной динамики, уходящей куда-то вообще в стратосферу. Сделаю еще небольшую пометку о том, что все, естественно, что мы обсуждали здесь, как я уже сказала в начале, мы говорим про тарентула испаника, но есть еще один вид препарата, о котором стоит упомянуть, это тарентула кубенсис. Здесь этот препарат приготовлен из паука, который, тело которого фактически сгнило. То есть прошло процесс разложения до того, как была взята эта материя в патентизацию в гомеопатическую. И, соответственно, этот конкретный препарат будет лучше предписываться в случаях, когда идет такое перпетуум мобиле с одновременным физическим разложением. То есть, когда идет, с одной стороны, типичная для всех тарентул вот эта вот повышенная динамичность, но в сочетании с разложением, с гниением, с каким-то, с какой-то деструкцией. То есть, на момент, когда ткань была взята в использование для изготовления гомеопатического препарата, эта ткань не просто была мертва, а эта ткань уже находилась в состоянии гниения. Соответственно, как я уже говорила, сепсис, какие-то нагноения в виде там, сильно крупных и болезненных кист или сильно крупных и болезненных карбункулов, там, прыщей, подкожных, в общем, образований, которые могут также, как я уже говорила, иметь цвет, то есть отдавать синевой, отдавать каким-то фиолетовым оттенкам и являться фактически преднекрозным состоянием. То есть следующий шаг после этого – это уже отмирание ткани и образование гангрены, образование некроза, что, собственно, часто и происходит вследствие сепсиса. И, естественно, такие повреждения, такие вот нагноения будут сопровождаться очень сильным, ярким ощущением жгучей боли, что тоже будет очень характерно. Кстати, вот как и, если продолжать говорить про тарентула кубенсис, то как и в случае с арсеникумом, очень хорошо задокументировано применение именно тарентулы кубенсис в случае, когда, например, человек уже находится на смертном одре и происходит уже финальная стадия фактически разложения тела, когда просто, ну, то есть считается, что уже все, как бы там ткань, она распалась, там язва становится чрезмерно огромной, уже несовместима с жизнью. И вот в применении препарата для таких состояний оно просто приносит с собой состояние внутреннего успокоения. То есть когда это помощь для более спокойного, более такого взвешенного перехода сбивание вот этого градуса мученичества, сбивание градуса боли, сбивание градуса вообще общего кошмара, если у человека происходит переход вот в таких обстоятельствах. Так, по времени, я думаю, что я укладываюсь нормально. Буквально немножко хочу сказать про туберкулинум, потому что у нас уже был эфир, который посвящен полностью непосредственно миазму. Здесь просто немножко добавлю некоторыми нюансами. Если говорить про эссенцию, то в двух словах ее, наверное, можно обозначить как беспокойное недовольство. То есть состояние неудовлетворения с постоянным фоном небольшой вздернутости и такого как бы повышенной возбужденности. Это назод, и, соответственно, это назод, сочетающий в себе сифилитическую природу и псорическую природу. Мы знаем, что изначально у нас обозначены были три основные миазмы, и впоследствии уже все остальные являются комбинацией, той или иной комбинацией из предыдущих. Соответственно, туберкулиновый миазм у нас сочетание сифилиса и псоры. Напоминаю, что назоды – это у нас гомеопатические препараты, которые сделаны из любых продуктов болезни, если можно так выразиться. Например, медорайнум у нас производится из выделений гонореи, когда, соответственно, у нас имеет место гонококк-бактерия и наши отмершие лейкоциты. То есть это то, что остается от конкретных тел нашей иммунной системы. Карциносин у нас приготавливается гомеопатическим образом из различных раковых тканей человеческого тела. И туберкулинум, если брать определение Кента и в целом то, как это разведение видел и изготавливал Кент, приготавливается из железы коровы, в то время как басилинум, в данном случае это производство Бурнета тогда уже, то есть различные приготовления различными авторами, они имеют свои особенности и свои узкие направленности, скажем так. Ну и в частности, как я уже упомянула, басилинум у нас приготовляется из человеческого туберкулинового материала, который добывается со слюной. То есть, как мы уже знаем, по эфиру начальному в этом блоке, когда мы говорим про сигнатуры, ничего не проходит бесследно, в том числе, что за ткань, откуда она изначально берется, в каком она состоянии, будет сказываться на том, с какой картиной этот препарат работает. Потому что это как раз про сигнатуру того, как будет звучать этот препарат. В частности, только что я говорила про разницу между двумя конкретными препаратами Тарентула. Там разница между испаникой и кубенсис как раз-таки в состоянии той ткани, которая была взята для потенцирования, и это напрямую связано с тем, что в картине будет отличаться. То же самое у туберкулинума и басилинума, например, как будет отыгрываться различные особенности проявлений в той или иной картине. Вот что важно понимать, то, о чем я упомянула тоже ранее в этом эфире сегодня. Тот факт, что мы имеем дело с назодом, совершенно не означает, что назод, конкретный назод, идентичен тому миазму, чьим именем он, например, назван. В этом смысле есть какая-то такая обманчивость понимание, то есть когда мы говорим про туберкулинум, это совершенно не значит, что туберкулинум это автоматически верный будет препарат во всех случаях, например, туберкулеза. Это совершенно не означает такой тождественности, по факту препараты назоды, они просто такие же препараты, как и все остальные, и должен назначаться такой препарат именно по совокупности, совпадения конкретных проявлений всей картины, как, собственно, и обычно. Иногда некоторые гомеопаты прибегают к назодам для того, чтобы какие-то запущенные, скажем так, кейсы, в которых есть какая-то стагнация, вывести на какой-то новый уровень, но это такая практика, которая кто-то этой практике приверженец, кто-то эту практику не принимает и отрицает, но в целом понятное дело, что исследование назодов и каких-то их особенностей может давать какие-то интересные мысли в отношении миазмов как таковых. Но миазмы, как мы знаем, это такое архетипичное искажение жизненной силы человека, собственно, как и большие полихресты, да, как бы вот препараты, зонтики. Но еще раз повторю, что назоды персе не являются прямым указанием на те болезни или те миазмы, имя которого они носят. Возвращаясь к туберкулиному и к назоду, в данном случае во варианте потенцирования кентом, первое, что приходит в голову, когда гомеопаты думают про туберкулинум, это, собственно, то, что я озвучила в начале, это беспокойное недовольство. Собственно, сам по себе туберкулез как болезнь у нас, да, это что-то, что развивается и множится, как правило, в густонаселенных каких-то местах, да, нашей планеты, где достаточно сомнительные условия для проживания с точки зрения гигиены, с точки зрения санитарии, с точки зрения доступа к качественной воде и еде, где, в общем, присутствует довольно большая скученность. И часто это население, то есть это какие-то населенные регионы, куда, например, люди были вынуждены перемещаться ввиду там, будь то каких-то катастроф природных, либо это какие-то лагеря беженцев, либо это какое-то, в общем, места, куда люди перемещаются не по своей воле и, в общем, как бы, мягко скажем, не в сопровождении каких-то позитивных эмоций. Соответственно, люди, проживающие подобного рода трагедии, могут говорить о том, что они ощущают некую такую блокировку в районе сердца, часто находится в определенном таком состоянии заложничества этого своего прошлого, да, прошлого трагичного, прошлого, которое держит их в своих тисках, и фактически всегда испытывают какое-то тянущее, такое гнетущее чувство тоски по дому. Всегда его ищут, всегда сравнивают то новое, что появляется в их жизни, с тем старым, что они когда-то потеряли. Постоянно есть какое-то недовольство тем, что приходит в виде этого нового, потому что оно всегда так или иначе будет проигрывать в сравнении со старым. И отсюда рождается постоянная неустроенность, постоянная неугомонность и желание искать дальше. То есть попытка продолжить поиски для того, чтобы найти и обрести то самое потерянное старое. И этот процесс никогда не заканчивается, на самом деле, чисто эмоционально. Это такое перпетуум состояния бесконечного поиска, но не нахождения вот этого нового дома, новой принадлежности, новой культуры для себя. Как я уже сказала, сам по себе туберкулез, как правило, вспыхивает в местах, где либо имеет место военные действия, либо какие-то катаклизмы, там голод, какое-то отсутствие питьевой воды. То есть это всегда какие-то условия ограничения, очень жесткие ограничения, нехватки, дефицита. И отсюда, в общем, у нас есть, с одной стороны, влияние миазма сифилиса, а с другой стороны у нас присутствует псора, которая очень плотно зиждется на вот этом чувстве брошенности, нищеты, взгляда внутрь. То есть отсюда сочетание сифилиса и псоры в туберкулиновом миазме, оно такое, в общем, достаточно четко прослеживаемое. Ровно так, как вот в туберкулинуме связь с каким-то родным местом, откуда человек вынужден был переместиться, да, она нарушена, внутри возникает вот это такое постоянное желание идти наперекор тому порядку вещей, который установлен внешне, да, будь то, например, порядку вещей, которые устанавливаются родителями, либо школой, либо обществом в целом. То есть, если говорить про такой некий собирательный образ, туберкулинум – это будет подросток, которому необходимо сбежать из дома, и который, на самом деле, чисто, так как сказать, не метафорично, а если конкретно говорить, действительно так и делает. Если речь идет о каких-то ситуациях ссор, то его реакция и его поведение вот в таких ситуациях будет именно сбегание, чаще, чем у другого типа поведенческих моделей. Вот эта модель будет отыгрываться таким образом. То есть это такое вот «я вырвусь», «я найду и обрету новую жизнь». И это такие скитания из одного места в другое, в постоянном недовольстве, в постоянном состоянии вызова всему, что его окружает. При этом это такая как бы смесь романтизма, идеалистического, да, когда у этих подростков, там, я не знаю, если посмотреть их рюкзак, там будет и книжка какой-нибудь поэзии, и одновременно порнография, и, в общем, какие-нибудь там на скорую руку купленные на заправке закуски в виде, не знаю, сырокопченого мяса или что-то такого, что тоже очень характерно для конкретной этой картины. И, в общем-то, это является хорошо известной чертой для людей в этой картине, что они предпочитают вот такого рода мясные консервы, мясные какие-то вот копчености, как что-то такое идеальное для перекуса, особенно когда они находятся в пути. То есть, в отличие от других, кто предпочтут какую-нибудь шоколадку, вот у людей в этой картине именно какой-нибудь что-то такое вялено-сушено-соленое, пряное, мясное будет идеальным перекусом. Туберкулинум очень страдает от ощущения связанности, скованности, сдержанности внешним чем-то. Фактически ощущая себя в ловушке. И может очень часто в описании своих состояний использовать слова «удушающее» или «удушающий». Или «меня душит что-то», когда описывает, как себя чувствует в определенной ситуации. Физически тоже может испытывать состояние вот этого удушья, причем в виде самых разных проявлений, там каких-то заболеваний легких или респираторного тракта. То есть это астма, это какие-то перманентно возвращающиеся виды кашля, рекуррентная история с пневмонией, с воспалением легких, плевриты, бронхиты. В общем, если такие вещи повторяются с завидной регулярностью, это очень сильный индикатор того, что стоит посмотреть, во-первых, в сторону миазма туберкулинового в целом и, в частности, обратить внимание на этот препарат. Намного лучше становится на открытом воздухе и очень плохо резко становится в душной комнате, в которой закрыты все окна и нет движения воздуха, нет вентиляции. Помимо всего прочего, у туберкулинума есть связка с сердечной мышцей. Очень, кстати, важный момент, о котором, если не ошибаюсь, мы уже говорили в первоначальном эфире. Но сейчас я, кстати, вот не припомню. Если не говорили, то нужно подчеркнуть это здесь. Важно никогда не использовать высокие потенции, большие потенции туберкулинума для тех или тем, у кого есть какие-то предрасположенности к сердечным заболеваниям, к сердечным патологиям, я бы даже так сказала, потому что в итоге это очень большая вероятность того, что приведет к например, инфаркту. Как я уже сказала, с сердцем очень много что у туберкулинума связано, потому что, возвращаясь к истокам этих ощущений, когда мы говорим про переселение людей, да, из одной точки в другую точку, вот это вот томление в сердце по родному краю, оно как бы с точки зрения эмоций выглядит именно так, с точки зрения физики дает именно вот эти вот осложнения на сердечную деятельность. И одновременно здесь у нас сочетается два вот этих состояния. С одной стороны, это тоска по дому, и с другой стороны, это ощущение брошенности, ощущение ненужности и отверженности. У людей в этой картине очень часто проявляются такие аллергические истории. Опять же, если вернуться к вот этой вот парадигме, о которой я начала говорить про тоску по дому, то когда человек привыкает к определенному устройству мира вокруг себя, то есть вот он вырос в каком-то месте, для него это родная земля, и потом он резко оттуда вырывается с корнем, да, причем, естественно, в данном случае не по своей воле, с какими-то сопровождением каких-то трагичных событий, в итоге, оказываясь где-то в новом месте, он фактически испытывает на себе отношение к нему как к чему-то инвазивному, как к чему-то неродному, как к чему-то завезенному и чему-то иностранному в самом негативном смысле этого слова. Соответственно, у него у самого в картине будет отыгрываться история про реакцию на субстанции извне, как на что-то инородное, чужое, там, недружелюбное и прочее, что, собственно, и будет выражаться в разного рода аллергических вспышках. Кент, кстати, писал часто, что вот ежегодные сезонные аллергические вспышки, да, по весне, когда начинает все цвести, стоит адресовать именно ежегодной дозой псоринума. Но впоследствии многие гомеопаты видоизменили немножко эту рекомендацию и как раз-таки говорят, что чаще и лучше. Если говорить про историю сезонной аллергии, которая рекуррентна, может здесь помочь именно туберкулинум, а не псоринум. И здесь просто идет учитывание вот этой накопленной исторической базы там, за какое-то достаточно продолжительное время, когда происходили большие войны, когда вот эти переселения народов имели место одно за другим, и этот опыт накапливался. С другой стороны, есть вот как бы обратная история, есть другая когорта гомеопатов, которые говорят о том, что на самом деле такая практика применения что одного, что другого препарата, просто по принципу, вот у нас есть условный диагноз сезонной аллергии, и он рекуррентен, и мы автоматически применяем либо одно, либо другое, на самом деле не дает каких-то категорически позитивных результатов, что, в общем, и ожидаемо, и нормально, потому что в итоге мы возвращаемся к базе, что просто по диагнозу или просто по какой-то одной характеристике прописывать что бы то ни было, конечно, достаточно странно, и было бы очень удивительно, если бы это как-то прям массово давало какие-то хорошие, стабильные, положительные результаты. Если, конечно, помимо непосредственно диагноза сезонной аллергии, все остальное тоже сходится и картина ясна, то понятно, что туберкулинум здесь применим. Но просто хочу подчеркнуть еще раз, что репертеризация, как обычно, и полный анализ всех вводных, всей картины для того, чтобы прийти к конкретному назначению. У туберкулинума есть характеристики, которые схожи с карциносином. Во-первых, это любовь к перемещениям, к путешествиям. Во-вторых, это то, что касается вспыльчивого нрава и достаточно сильный такой фон деструкции внутри себя. и определенные такие революционные настроения, когда периодически хочется грудью на амбразуру. В случае с детьми, как в картине туберкулинума, так и у карциносана, дети будут достаточно гиперактивными и одновременно проявлять деструктивные какие-то настроения. То есть это не просто гиперактивность сама по себе, это еще и сопровождается вот каким-то разрушительным действом или чем-то, что добавляет в это поведение деструкции. Иногда это доходит до таких масштабов, так сказать, бедствия, что взрослые могут говорить и комментировать, как будто вот в ребенка что-то вселилось, и это что-то такое совершенно демоническое, потому что, ну, как бы особенно на контрасте, что это ребенок, и такое поведение такого рода разрушительного характера будет выглядеть максимально нелогичным. И понятно, что при таком поведении это будет навлекать на ребенка максимальное осуждение, там какие-то последствия не очень хорошие в виде наказаний и так далее. И как только вот это осуждение обрушивается на человека, на ребенка в этой картине, это неизбежно становится дополнением к этому костру, то есть действует как дополнительное топливо. Все это разжигается еще больше, это эскалируется, и деструктивное поведение только усугубляется. В результате, в общем, во многих кейсах, если говорить про детей чуть постарше, тех же подростков, это часто приводит к тому, что человека фактически загоняют вот в этот цикл деструкции вплоть до попадания в определенные инстанции, в попадание в какие-то учреждения для несовершеннолетних, где, в общем, фактически они отбывают сроки. Часто оттуда дети падают в злоупотребление наркотическими веществами и в итоге всякие рехаб-центры и так далее. То есть когда взрослые в своем вот этом вот праведном состоянии обрушивание на головы людей в этой картине, детей в этой картине, постоянных осуждений, оценок и наказаний, не могут вовремя остановиться, просто вдуматься, услышать человека и понять, что требуется совершенно другой подход. Как я уже сказала, два из основных трех миазмов Ганнемана представлены в туберкулинуме. Это сифилис и это псора. И надо сказать, что на самом деле в ранних вот назначениях, там, первая половина 20 века, очень часто два самых частых препарата, которые назначались, это был как раз-таки туберкулинум и туя. В угоду определенным контекстам времени, да, мы всегда делаем отсылку к тому, а что вообще происходит в обществе в какой-то конкретный период, когда либо мы имеем дело с вспышками конкретных видов болезней, либо мы имеем дело с какими-то эмоциональными состояниями больших масс людей, да. В наше время туберкулинум очень-очень распространен как картина. И, собственно, те, кто занимается гомеопатией, очень часто его нынче предписывают. Потому что, на самом деле, тематика иммиграции и все, что связано с переселением людей ввиду войн, ввиду вот, горячих точек, которые постоянно расширяются и тоже как бы меняют географию, ввиду постоянных и учащающихся катастроф природного характера. То есть это все на самом деле циклично. И сейчас мы наблюдаем новый всплеск вот этих вот последствий в виде того, что большие группы людей вынуждены уходить со своей родной земли и оказываться где-то в другом месте в виде тех самых иностранцев. Но помимо всего прочего, это еще и тенденция среди молодежи, которая сейчас немного замедлилась, но последние десятилетия тоже была достаточно такой как бы проявленной, когда было очень популярно уезжать из своих там маленьких родных городков в поисках лучшей жизни в большой город, либо там в какие-то более успешные, прогрессивные экономические и в других вещах страны, то есть как бы в целом все, что касается смещения себя с родного места, будь то вынуждено по негативным соображениям и каким-то обстоятельствам, либо за просто вот в кавычках лучшей жизнью, все это, естественно, будет резонировать с тем самым туберкулинумом. И таким образом, если проследить всю траекторию вот этих вещей последние несколько столетий, с каждым новым поколением этот миазм вбивается все глубже и глубже и глубже и передается все шире, шире и шире. И, в принципе, в общем, на сегодняшний день, наверное, уже и нет таких уголков планеты, где так или иначе туберкулинум не был бы в качестве миазма определенной подложкой. Еще раз у нас можно выразить вот эту суть, да, когда мы говорим про переселение, суть туберкулинового миазма здесь сводится к ощущению, что моя связь с прошлым была уничтожена, и, соответственно, я должен искать чего-то следующего, чего-то нового, чего-то, что меня удовлетворит больше, чем я был удовлетворен ранее. Для этого мне нужно отказаться от каких-то старых сдерживающих меня факторов и двигаться вперед, меняя место. Мы здесь уже с вами рассмотрели два препарата из туберкулинового миазма. Это у нас был Рустокс чуть ранее, и в этом эфире мы затронули Тарентулу. И в будущих эфирах мы с вами поговорим по теме СПИДа, по теме ВИЧ, который тоже имеет в себе, точнее, отражает частично то, что несет в себе туберкулиновый миазм. Но об этом мы поговорим уже непосредственно, когда будет эфир, посвященный именно ВИЧ, о чем мы, насколько я помню, еще пока вообще не говорили, так что это будет относительно новая, сравнительно новая информация. А на этом я сегодня закругляюсь. И да, начнем мы последний десяток этой первой сотни эфиров уже в следующий раз, когда мы перейдем к эфиру номер 91. Всем огромное спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока-пока.